Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 11 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждать главные темы этого дня. В прямом эфире и с вашим участием вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в эфир радиостанции «Говорит Москва», набрав номер 7373948. Если вы набрали этот номер, код города 495, вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В эти минуты в городе 4-бальные пробки. 4 балла нам обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, а в 8 вечера 5 баллов. Так выглядит прогноз. И из того, что прямо сейчас видно на карте московских пробок, обращаем внимание на внешний МКАД в районе Видного. Обращаем внимание на то, что происходит на внутреннем МКАДе от Волоколамского шоссе в сторону Ленинградского шоссе. Смотрим на проблемы при движении по московскому скоростному диаметру от Восточного вокзала примерно. Эти проблемы начинаются, насколько я понимаю, и, в общем, как минимум 2 дорожно-транспортных происшествия или пометки о дорожно-транспортных происшествиях. В любом случае, нормального движения до поворота на Ярославское шоссе на московском скоростном диаметре прямо сейчас просто нет. В целом 4 балла, как максимум 6-бальные пробки к 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. США захотели вернуть поправку о прекращении торговли с Россией. Конгрессмен Уилсон сообщил, что собирается внести законопроект о восстановлении в отношении России поправки Джексона-Вейника, которая ограничивает торговлю. Каковы перспективы этой инициативы? Поддержит ли ее Трамп? Это ведь его сторонник, насколько я понимаю, вносит инициативу. Если поддержит, и если эта инициатива станет законом, как это будет в нынешних условиях работать? Первая тема. Вторая тема, которую обсуждаем в ближайшие 10 минут, это результаты исследования, которые опубликованы в СМИ сегодня. В течение осени 12% компаний собираются сокращать персонал. В конце 2024 года такие планы были только у 8% предприятий. Значит, год назад 8%, а в этом году уже 12%. Означает ли это, что поменяется ситуация с безработицей? Что еще могут поменять такие сокращения? И вообще, 12%. Насколько это заметно для рынка труда? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Главные новости этого часа, видимо, это сообщение о возможности летать в Краснодар. Открывается Краснодар, аэропорт открыт уже для обслуживания рейсов с 9 утра сегодняшнего дня. И вот по этому поводу главные новости в эти минуты и приходят. Генеральный директор Аэрофлота сообщает, что к концу сентября собирается восстановить международную программу полетов из Краснодара. Росавиация сообщает, что полеты гражданских воздушных судов в Краснодар могут выполняться ежедневно, но только с 9 до 19 часов по московскому времени. Снова Аэрофлот. В сентябре прямые рейсы в Краснодар будут запущены или могут быть запущены из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. Ну и глава ассоциации туроператоров в данный момент «Молния» со ссылкой на это высказывание. Поток на курорты Краснодарского края может вырасти осенью в пределах 35% благодаря открытию аэропорта Краснодара.
Поток. Успеем сказать главное.
А вот, кстати, и первые даты. Аэрофлот первый регулярный рейс в Краснодар из Москвы выполнит уже 17 сентября. Об этом, кстати сказать, ТАСС пишет со ссылкой на Росавиацию, а не на Аэрофлот. В данном случае срочное сообщение, которое в эти минуты на ленте агентства РИА Новости. Польские военные подтвердили 19 нарушений воздушной границы. Видите, разные цифры были, теперь вот новая цифра. 19 нарушений воздушной границы со ссылкой на выступление перед депутатами Сейма министра национальной обороны. Он утверждает, что 19 нарушений границы подтверждено. такая формулировка, во всяком случае, в переводе агентства РИА Новости, там, ссылаясь на слова министра обороны, говорят об обнаружении обломков 16 дронов. Их поиск и идентификация продолжается, для чего, как он говорит, выделено 300 солдат. Теперь первая тема. В США как раз на фоне вот этих событий с дронами в Польше появилась инициатива конгрессмена Джо Уилсона, который говорит, что ввиду падения дронов в Польше он вносит законопроект о восстановлении в отношении России поправки Джексона-Веника, ограничивающей торговлю. Москва в этом смысле, надо подчеркнуть, заявляет, что дроны прилетели в Польшу с Украины. Но в США, видите, иначе думают по этому поводу, захотели вернуть поправку о прекращении торговли с Россией. Джо Уилсон, республиканец, он член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Он говорит, что поправка в том виде, как он ее собирается восстанавливать, будет прекращать любую торговлю с нашей страной. С этой страной, тут так сказано. Президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной перезагрузки отношений с Россией, написал Уилсон, уточнив, что такое решение принял, соответственно, в связи с ситуацией вокруг этих дронов и Польши. Алексей Ведев, доктор экономических наук, бывший заместитель министра экономического развития. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый день.
На ваш взгляд, ну, во-первых, в нынешних условиях каковы перспективы этой инициативы? Ну вот вернули поправку Джексона-Веника. Что это изменит?
Ну, во-первых, я думаю, что это абсолютно бесперспективно. И как раз наоборот. Все складывается так, что администрация Трампа поступает фактически против санкций и за развитие экономических отношений, по меньшей мере, с Россией. Поэтому я думаю, что это бесперспективно, раз. Во-вторых, поправка Джексона-Веника, она ограничивает торговлю, но не запрещает ее. Поэтому, ну, знаете, можно вспомнить и переработанное ядерное топливо, и титан, без которого дримлайнер боинговский построен быть не может, и так далее. То есть Америка, может быть, и незначительно, но все-таки достаточно зависит от поставок из России. И я думаю, что эти поправки – это не более чем, знаете, такое шоу, фейк. Вот, и я думаю, что перспективы никакой.
Но, с другой стороны, вот вы говорите, один из наших слушателей, кстати, вспоминает эту пословицу насчет «назло бабушке уши отморожу». Да-да-да. Но, смотрите, ведь поправка Джексона-Веника десятилетиями действовала. Это не мешало сотрудничать Советскому Союзу и Соединенным Штатам Америки, позднее Российской Федерации и США. То есть можно же, видимо, ввести поправку, и вот проблемы с тем же топливом, которое вы упоминали, не будет. Или теперь этого не обойти?
Вы знаете, конечно же, как показала практика санкций, начиная с 2014 года, ну и более сильные с 2022 года введенные санкции, 19-й пакет уже рассматривает, который, ну, достаточно успешно обходит. Конечно, это создает определенные неудобства, раз. Это, конечно, повышает комиссионные при торговле, два. Но так или иначе, в общем, собачий лай, караван идет. Я думаю, что... Но мне кажется, что, в принципе, это чистый пиар-ход, потому что вот поправку Джексона-Веника еще раз вводить... Ну, в общем, никто не будет,
конечно. А вот когда вы говорите, ну, в общем, никто не будет, конечно же, это все-таки сторонник Трампа, насколько я понимаю, в любом случае однопартиец, как я понимаю?
Однопартиец, да, конечно, он не сторонник, потому что это, в общем, немножко так противоречит общему фону, который задает Трамп.
А с вашей точки зрения, Трамп вряд ли поддержит такую инициативу,
конечно,
в нынешних условиях?
Я практически уверен в этом.
Так, и все-таки, возвращаясь на практическом уровне, возобновление работы поправки Джексона-Веника, что это может означать в 2025 или теперь уже, видимо, 2026 году?
Я думаю, что это может означать только комиссионные. То есть комиссионные посредникам, которые, конечно же, сразу нарисуются, встанут в очередь. И, ну как это, как продажа российской нефти. Мы, в общем, экспорт нефти-то не упал, несмотря на санкции. И последнюю молекулу газа тоже запретили продавать. Однако, как бы, мы продаем газ примерно в тех же объемах.
Но, с другой стороны, вот когда мы так говорим, они, значит, хотят сделать себе хуже. Обычно довольно редко люди делают себе хуже. Значит, все-таки есть какая-то история и с той, и с другой стороны. Получается...
Я вас перебил.
Нет,
я не согласен, потому что на самом деле Европа, отказавшись от российского газа, сделала себе хуже. Она покупает более дорогой жиженый. И на самом деле немецкая экономика это достаточно сильно ощущает. То есть издержки ну, на промежуточные товары, они выросли. И, конечно же, дешевый газ был одним из стимулов немецкой экономики. Поэтому как раз в ущерб политике часто делаются такие вещи экономически неоправданные.
Угу. А теперь еще, вот 904-й вспоминает недавние буквально новости, согласно которым яйца из Российской Федерации поехали в Соединенные Штаты Америки после, то ли после длительного перерыва, то ли, может быть, вообще впервые такого не было. А когда и если такая поправка будет действовать, значит, что они и без куриных яиц из России останутся?
Ну, да, нет, они будут называться тогда, российские яйца будут называться турецкими или, там, не знаю, исландскими. Ну, опять же, все, конечно же, это через посредников пойдет.
Угу. Вообще, с вашей точки зрения, на данный момент есть какие-то документы, которые реально мешают вести торговлю между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки?
Я считаю, что да. Основная, конечно, проблема – это финансовые расчеты. То есть, понимаете, если вот, как показал опыт последних 3 лет, если физический товар можно как-то доставить окольными путями, то, конечно, вот эта блокировка корсчетов, деньги через транзакции, через денежные, через границу плохо идут. Это вот реальная проблема, которая, конечно, мешает жить, ну, имеется в виду экономике.
Еще сегодняшние новости из Белоруссии, не знаю, слышали вы или нет, по поводу взаимоотношений между Трампом и Лукашенко.
Да, конечно, да, да.
Так вот, Виталий 618 пишет, вот учитывая эти новости из белорусской столицы, можно говорить о дополнительных сомнениях о введении санкций и в отношении Российской Федерации, но это вот какое-то особенное движение и в сторону Белоруссии и России, то, что сейчас говорят про Белавия, к примеру, или это исключительно про Лукашенко, про Белавия и не более того?
Нет, я думаю, что это общий тренд. Общий тренд к нормализации, ну, хотя бы улучшению экономических отношений, снятию санкций.
Угу. А он будет расширяться?
Думаю, да. Думаю, конечно, расширяться. Но понятно, что вообще там пролет, облет России – это достаточно дорогое удовольствие. И, конечно же, необходимо какие-то прямые перелеты, прямые рейсы восстановить. Но мне кажется, это точно на повестке дня.
Спасибо. 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 Алексей Ведев, доктор экономических наук и бывший заместитель министра экономического развития, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Что такое, значит, не очень понял. Какой-то специальный прибор для быстрого сжигания кустарника, разборный и суперэффективный. Я, говорит, нашел только в Соединенных Штатах Америки, и через 2 месяца ожидания таки его получил. Я, говорит, за дружбу и выгодную торговлю. Макар 565 пишет, но подождите, если вы говорите о том, что при всем богатстве выбора в нынешних условиях вы все равно нашли и таки получили через 2 месяца ожидания, тогда в чем смысл? Ну, оно и так работает, вам надо побыстрее, что ли? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Лайф. Ну, на первом месте то, что самое противоречивое мнение вот вашего эксперта, это то, что Трамп и его администрация продолжают давить на другие страны, на которых, к счастью, тратили свое влияние, чтобы Россию сделать токсичным торговым партнером на международных различных разнопрофильных площадках, как экспортера, так и импортера, не только по углесырьевому сектору. Во-вторых, никакой титан мы в Соединенные Штаты не поставляем. 75% торгового оборота, это экспорт, составляет удобрения, и прежде всего гексафторид урана, которым питаются американские атомные станции. Это порядка 2,2 миллиардов долларов из 3-миллиардного оборотного экспорта и импорта в наших торговых отношениях.
Так, какое отношение это к поправке Джексона Веника имеет?
Джексон и Веник всегда действовали избирательно по выгоде Соединенных Штатов Америки. Они смотрели в том, в чем не нуждается Россия. Это, я думаю, железобетонное так называемое дублирование, так называемых вторичных санкций по поводу той продукции, которая, по их мнению, является продукцией двойного назначения, которые способствуют повышению нашей обороноспособности и прочих так называемых стратегических отраслей. Поэтому Соединенные Штаты будут, как и в 70-е, 80-е, в 90-е годы и в прочие годы, когда до 2012 года в отношении России действовали эти санкции гораздо дольше, чем в отношении Советского Союза, они будут избирательно действовать. То, что им выгодно, они, естественно, будут непосредственно в том числе заниматься реэкспортом.
Так, перспективы, слушайте, я вот, например, не понял. Так перспективы поправки с вашей точки зрения каковы?
50 на 50.
Понял.
Я думаю, что в любом случае Соединенные Штаты Америки будут нам создавать так называемые препятствия и начиная с курса, я еще с чего я начал
жить. Сложности будут, полагает наш слушатель. Теперь срочное сообщение. Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова назвала интервью певицы Аллы Пугачевой «базаром лицемерия», пишет агентство ТАСС. Есть произведение, потом стало расхожей фразой «ярмарка тщеславия», а это «базар лицемерия», сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях 11-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Подробности, почему она так сказала, не приводятся. Следим за лентами новостей.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Исследование показывает, что в течение осени 12% компаний собираются сокращать персонал. В конце 2024 года их тоже спрашивали, и тогда такие планы были у 8% предприятий. Одновременно вдвое уменьшилось число фирм, которые готовы нанимать новых сотрудников. То есть, если тех, кто собирается увольнять действующих, стало больше, тех, кто собирается нанимать новых, стало сильно меньше. Все это происходит на фоне рекордно низкой безработицы, и это результат опроса сервисов работа.ру и Сберподбор. Основные причины, эксперты говорят, рост издержек, повышение налогов, падение спроса и необходимость повышать зарплаты ключевым кадрам. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов, присоединяется к нам по телефону. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот получается из этих цифр, которые сейчас приводят, те, кто уже работают, с высокой долей вероятности могут быть уволены, ну, хотя бы каждый десятый, если возвращаться к цифре, а новых нанимать не собираются. Это что-то означает с точки зрения вот этой низкой безработицы, о которой последние годы так много говорят?
Ну, во-первых, мы должны понимать, почему это произошло изначально, да? Это произошло по банальной причине, потому что в свое время был такой импульс для российской экономики, который был дан гигантскими бюджетными инвестициями в реальный сектор производства. И, соответственно, начала, ну, что называется, развиваться экономика, начали увеличиваться заработные платы, кстати. И, кроме всего прочего, была проблема определенной инфляции. И вот для борьбы с этой инфляцией Центральный банк начал повышать ставку рефинансирования, ну, и, грубо говоря, делать кредит более дорогим. Деньги стали более дорогими. Доступ к ресурсам у предприятий уменьшился. И, соответственно, мы сейчас говорим уже не о 4% росте экономики за этот год, а о 1,4%. Это существенно меньше. И кроме этого, предприятия начали испытывать проблемы, доступ к деньгам, к кредиту, который дают банки. Соответственно, меньше денег у предприятий, они начали экономить. И вот в качестве одной из формы экономии начали, соответственно, тормозить рост заработных плат и пытаться сокращать людей. Нужно понимать, что это происходит не во всех отраслях. То есть, как бы, есть отрасли, которые переживают определенные проблемы, есть отрасли, в которых, собственно говоря, как был дефицит кадров, так и есть. Но, то есть, грубо говоря, в образовании, в здравоохранении, там никто никого увольнять не собирается. Там действительно есть потребность в кадрах.
Вот, допустим, это понятно, но все-таки к началу моего вопроса. Это как-то несет опасность самой низкой безработицы, о которой мы так много говорим? То есть безработных станет больше, она перестанет быть самой низкой?
Я бы так сказал. Значит, конечно, она может повыситься, но оснований для существенного роста уровня безработицы в настоящий момент нет. Да, тогда есть определенные проблемы, но они, как бы, ужас, но не ужас, ужас, ужас.
Тогда возвращаемся к тому, о чем вы говорили. А есть какие-то отдельные отрасли, которые в большей опасности? Можно назвать их?
Да, конечно. Сейчас большие проблемы в угольной отрасли. Сейчас большие проблемы в области металлургии. Вот, при этом, если в угольной отрасли там, ну, как бы, действительно такие делаются попытки сокращений, в металлургии об этом заявляются, но пока их вроде бы нету. Но это такие вот, это реальный сектор экономики, и это действительно отрасли, которые находятся сейчас под таким ударом. Это проблема.
С вашей точки зрения, возвращаясь к результатам опросов, все-таки год назад 8% предприятий тоже говорили, что собираются сокращать персонал, теперь 12%. Вот эта разница 8 и 12, это существенная разница, если пытаться говорить о том, как будет выглядеть рынок труда через год?
Ну, 8 и 12 – это увеличение на 50%, для понимания, да, вот это вот количество предприятий, которые планируют сокращать персонал. То есть в этом смысле это, конечно, негативная динамика, да, но еще раз говорю, все-таки это, ну, пока что, тьфу-тьфу-тьфу, что называется, это качественно отличается от тех проблем, которые испытывала российская экономика, кризис 2008-2009 год, кризис, который был, значит, в 10-х годах определенный, да, вот сейчас до этого уровня проблемы не дошли. Но пока что динамика негативная. Мы рассчитываем на то, что на завтрашнем совете директоров Центральный банк уменьшит процентную ставку рефинансирования, и это поможет предприятиям к доступу к более дешевому кредиту.
Вы говорите, это ужас, но не ужас-ужас. По-моему, так это прозвучало. Да. Это повод для того, чтобы государство что-то резко делало? Или это стандартная ситуация? От года к году рынок меняется, и, соответственно, меняется численность занятых на нем?
Нет, в данном случае, во-первых, конечно, это повод для более внимательного обращения к этой теме государства, которое, в принципе, и обращает на это внимание, да. То есть, это, еще раз говорю, это как бы это проблемы, но это не есть кризис. Угу. Да? То есть это вещи, которые как бы вполне расшиваются через принятие на уровне правительства определенных мер в части тех отраслей, которые сейчас страдают.
То есть да. Правительство все-таки должно принимать какие-то меры, когда видит подобного рода цифры.
Ну а как же, если так сказать, предприятия стоят на грани остановки, либо больших таких сокращений, достаточно существенных для них, и то, что в масштабах страны не очень много, для некоторых отраслей достаточно много. Вот, поэтому, конечно, такое вот точечное воздействие государства, я думаю, оно будет реализовано.
Игорь тут нам напоминает, что в свое время безработицу победили. Это его шутка такая, но в каждой шутке, как известно, есть доля. Так вот, безработица была побеждена когда-то переводом безработных в статус самозанятых. И сейчас что-нибудь подобное произойдет. Мы просто не заметим, как люди на рынке труда, что называется, будут пересортированы. Нет, не так произойдет.
Вы знаете, это не вот в данном случае самозанятые не являются как бы таким вот резервуаром, куда можно до бесконечности, так сказать, заталкивать трудовые ресурсы. Почему? Потому что самозанятые, они просто платят меньший налог и не платят взносы в социальные фонды. Значит, они не могут претендовать на пособие, соответственно, по там, нетрудоспособности, да, у них проблемы с будущей пенсией, с размером будущей пенсии и так далее. И сейчас, кстати, государство на эту тему начало обращать внимание, в том смысле, что, ну вот, дальше-то как? Дальше, когда люди эти вот будут выходить на пенсию, да, либо обращаться за, так сказать, в результате болезни, значит, за какой-то помощью государства, а государство скажет, нет, вы же, так, как сказать, ты кашу не варил, так сказать, ты воду не носил, что ж ты претендуешь на деньги, которые сдавали другие люди в виде социальных взносов, понимаете? И государство еще обращает внимание на то, что вот эта вот вся история, которая она толкала большое количество людей, сейчас не вполне ясно, как их вот из этого статуса полноценно в социальном смысле изымать.
Но смотрите, какая штука. Ведь когда говорят, почему людей собираются сокращать, говорят о том, что проблема в росте издержек и, к примеру, повышении налогов. То есть начни за работающих платить больше, так еще больше повысятся налоги и еще больше безработных появится.
Слушайте, во-первых, то, что платят
полминуты до новостей, коротко,
взносов,
да.
Это не налоги. Это то, это взносы, это как бы те деньги, которые, это как бы отложенная зарплата людей. Это те деньги, которые относятся к доходам людей, которые тратятся на их социальные нужды в виде там пособий по болезни, да, либо в будущем в виде, так сказать, пенсии. Вот, поэтому это не налоги, это другая история. А то, что работодатель, слушайте, работодатели хотят платить налог в размере ноль. Это как бы вот идеал, к которому они обращены. И любые деньги, которые они заплатят сверх нуля, они будут считать излишними.
Спасибо. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов. Исследование показывает, что в течение осени 12% компаний в Российской Федерации собираются сокращать персонал. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 11 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. И с вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните нам по телефону 7373-94,8.
В движении.
В городе 4-бальные пробки. Дальше так, по прогнозам, все выглядит. 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и, как максимум, 6 баллов в 7 вечера. На 8 вечера нам обещают 4-бальные пробки. Что касается красного на дорогах Москвы прямо сейчас, то это прежде всего третье транспортное кольцо в районе пересечения с Кутузовским проспектом. Смотрим, что это здесь на Звенигородке в районе от 905 года. А нет, наоборот, как раз от третьего транспортного кольца в сторону метро 1905 года очень медленно придется ехать по Звенигородскому шоссе. Ну и в тот же момент, в том же месте, внутреннее третье кольцо, начинается заметная пробка, которая длится до проспекта Мира. Это уже более-менее привычная история для нас. Теперь, что касается Садового кольца, обращаем внимание на то, что по внешнему Садовому кольцу нормального движения нет от Курского вокзала до метро Маяковская. Ну, а в да, вот еще, это тоже не каждый день бывает. Обращаем внимание на то, что пробка на севере третьего транспортного кольца от проспекта Мира в сторону Марьиной Рощи, в сторону Ленинградского проспекта сегодня начинается, соответственно, не в районе Марьиной Рощи, как это обычно бывает, не в районе проспекта Мира, а чуть раньше, там, где, соответственно, станция Митькова, примерно там. Что за проблемы, непонятно, судя по значкам на карте московских пробок, это, возможно, дорожные работы.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Предприниматели и самозанятые получат с 1 октября возможность оформлять кредитные каникулы на срок до полугода. Что дают эти новые возможности, как это будет работать, насколько реально будет оформить подобные каникулы? Первая тема. Вторая. В правительстве Российской Федерации утвердили список соседних стран с благоприятными условиями для туристов. Страны три, судя по тому, что пишут СМИ, это Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Для туроператоров, которые продают в эти государства туры, будут действовать какие-то льготы. Стоит ли ожидать резкого увеличения предложений на указанных направлениях? Приведет ли это к снижению цен? И если захочешь поехать по этому списку, то куда лучше поехать? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Сначала с ленты ТАСС со ссылкой на источник. Там пишут о жесткой посадке в Калининграде из-за непогоды вертолета Ми-8. При этом есть информация, что пострадавших нет во время этой жесткой посадки. Еще ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента пишет, что в военторге опровергают информацию о закрытии магазинов в России. Это с ленты агентства ТАСС. Соответственно, агентство РИА Новости в эти минуты пишет о том, что Комиссия Совета Безопасности Российской Федерации одобрила проект стратегии повышения безопасности на дорогах. То есть Совет Безопасности, а точнее его межведомственная комиссия, среди прочего, выступает за усиление ответственности за некоторые правонарушения на дороге, опасные, как тут написано, для водителей и пешеходов. Подробности пока не приводятся.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и совсем скоро День города в Москве. За этим тоже следим. Вот сообщение от мэра Москвы, согласно которому в ночь с 13 на 14 станции метро и МЦК будут на вход открыты до 2 часов ночи. 17 трамвайных маршрутов в разных районах города тоже до 2 часов ночи будут продолжать работу. Ну и в обычном режиме, об этом тоже пишет Собянин, будут работать 18 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, ну и, соответственно, присоединяйтесь. Первая тема, это так называемые кредитные каникулы, вот так правильно говорить. Предприниматели и самозанятые получат возможность оформить кредитные каникулы с 1 октября. Их срок может составлять до полугода. Закон подписал Владимир Путин. Представители этих категорий бизнеса раз в 5 лет могут оформлять в банке кредитные каникулы, льгот льготный период будет одобрен, если максимальный размер кредита не превышает для самозанятых 10 миллионов, для микропредприятий 60, для малых 400 миллионов рублей, для средних 1 миллиард рублей. Действие закона распространяется на кредитные договоры, заключенные с 1 марта 2024 года. Итак, с 1 октября это будет работать, это можно будет оформить. Но обычно это ведь как бы двусторонний процесс. Получается, банки обязаны, несмотря на то, что это им не очень выгодно, мягко говоря, будут это делать. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт в Московском отделении опоры России по финансово-правовой безопасности. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну, во-первых, предприниматели и самозанятые берут у банка кредит и теперь могут какое-то время не выплачивать по этому кредиту?
Да, действительно, появилась возможность для представителей малого и среднего бизнеса и для самозанятых, которые тоже попали вот в категорию тех, кто может воспользоваться кредитными каникулами. Они действительно раз в 5 лет могут воспользоваться кредитными каникулами и на 5 лет получить вечную отсрочку от исполнения своих обязательств.
Но это же невыгодно для банков. Скорее всего, ведь от этого кредита станут только дороже, нет?
Ну, тут как посмотреть на эту ситуацию. Если посмотреть более широко, то в целом кредитным организациям тоже эта ситуация выгодна, потому что кредитная организация, если получает проблемного заемщика, и в итоге, если заемщик окажется неплатежеспособным и банкротом, то в итоге банк может потерять больше. И поэтому, если выбирать из двух зол, то для банка гораздо выгоднее, чтобы все-таки в целом была более здоровая обстановка, меньшее количество компаний и предпринимателей, самозанятых, оказывались банкротами, а шли через процедуру реструктуризации. И, ну, как один из вариантов, это каникулы кредитные. Также есть программы, они были раньше, отдельные какие-то программы у самих банков. Вот в целом банки, ну, не случайно тоже эти программы предусмотрены, потому что в целом банк заинтересован в сохранении заемщика в нормальном статусе, платящего по своим обязательствам.
Скажите, ну вот, если я правильно понимаю, действие закона распространяется даже на те договоры, которые были заключены еще с 1 марта 2024 года. То есть две стороны договаривались об одном, а теперь порядок этой договоренности меняет государство.
Да, действительно, получается, закон в какой-то степени имеет обратную силу, но единственное, что есть ограничение, что это 2024 года, вот, но на те, если договоры были заключены после этой даты, то есть возможность тоже по ним применить данную льготу. Но это дело не случайно, потому что в целом в условиях там высокой процентной ключевой ставки для многих обслуживание кредитов было весьма проблематичным. Для того, чтобы это сбалансировать эту ситуацию, сбалансировать ее, в общем-то, я думаю, что и поэтому и применен такой принцип обратной силы, вот, для того, чтобы как раз-таки уравновесить эту ситуацию. Я думаю, этим обуславливается.
А как это работает? Самозанятый или владелец микропредприятия, то есть человек, который брал кредит в банке, приходит в банк и говорит: так, с этого момента, до этого момента, в течение полугода я ничего платить не буду. Банк говорит: хорошо, подписываем. Или как?
Ну, во-первых, да, он может обратиться с заявлением в банк. Ну, для того, чтобы это заявление было удовлетворено, должны быть соблюдены некоторые требования. Ну, в частности, первое, то, что этот обратившийся должен быть субъектом малого и среднего бизнеса, он должен находиться в реестре МСП, это открытый источник, вот, ну, либо являться самозанятым. Это первое требование. Второе требование, что он не должен попадать под категорию тех, кому не может быть оказана поддержка. Это отдельные отрасли, ну, к примеру, горная отрасль, финансовый сектор, то есть отдельные категории предпринимателей, которые не попадают под меры поддержки. Ну, и на самом деле не такое большое количество этих сфер. Вот. Потом предприниматель не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Еще один критерий. И также критерий, что он ранее не должен был в течение 5 лет пользоваться кредитными каникулами. Но если эти параметры соблюдены, то банк обязан будет удовлетворить заявление обратившегося, и каникулы будут предоставлены.
Еще раз, банк обязан удовлетворить. То есть, по сути, получается, да. Это, по сути, человек заявляет: я собираюсь уйти на кредитные каникулы, и банк обязан с этим согласиться, если нет вот этих заранее оговоренных, соответственно, ограничений. Савелий 884 просит уточнить, значит, и в эти полгода, или там, ну, насколько уж будет договорено, никаких платежей, или какие-то платежи все-таки предусмотрены?
Значит, в период...
Да-да.
Значит, в период кредитных каникул проценты начисляются, но они не выплачиваются. Соответственно, они потом... Ну, они должны быть выплачены, но позже.
То есть получается, что ты сегодня не платишь, но потом будешь платить больше.
Да, да. Да.
Примерно так. Игорь 580-й правильно понял, пишет, то есть 6 месяцев не вычеркнут из общего списка, а общее число выплат при этом останется неизменным.
Да, да, примерно неизменным, так. Просто будет временная отсрочка, можно будет, к примеру, для бизнеса воспользоваться, не обязательно у тех, у кого сложная ситуация, возможно, просто в приоритете в данный момент есть какие-то вещи, направленные, например, на развитие бизнеса, или ну, какие-то есть задачи более приоритетные с точки зрения управления своих финансов. Кто-то из предпринимателей может, может воспользоваться ну, в таком ракурсе данной льготой для того, чтобы какие-то перенаправить какие-то средства в более приоритетное направление для себя.
Хорошо, тогда ну, другое. С одной стороны, мы поняли, сэкономить не получится, но не будет ли больше выплат? Потому что все-таки получается, что с учетом кредитных каникул деньги, банковские деньги по этому кредитному договору в твоем распоряжении, скажем, грубо говоря, на полгода больше. Процент не вырастет?
Нет, не вырастет. Не влияет.
На ваш взгляд, как много людей будут этим пользоваться?
Я думаю, что будет большое количество людей пользоваться, потому что если мы посмотрим, начиная с 2025 года, 310 тысяч заявок было направлено, 34% было из них рассмотрено и регулировано в рамках собственных программ банков. Вот, а поскольку добавилась такая новая опция, очень хорошая, я думаю, что количество обращений будет еще больше, и данная мера сможет хорошо поддержать и заемщиков, и быть в целом плюсом большим для экономики, потому что в итоге от этой ситуации выиграют все, и банки, и заемщики.
А человек, который уже вышел на кредитные каникулы, потом прервать их до окончания срока может, Илья спрашивает?
Ну, надо уточнить, я сейчас сходу не могу ответить на этот вопрос, надо посмотреть, как прописано в законе.
Да, но это прописано в законе. Ну и тогда последнее, на ваш взгляд, по вашей оценке, насколько реально все это будет оформлять?
Я думаю, что это реально. Закон предусматривает минимальное количество требований к претендентам на кредитные каникулы. Соответственно, я думаю, что это будет легко и эффективно работать, потому что требований немного, и есть обязанность банков удовлетворять эти требования. То есть нет какой-то такой сложной оценочной истории, которая была ну, в нормах до введения данного закона, но как бы она и есть в отношении там, других категорий. Вот. Но то есть не нужно оценивать какие-то параметры, то есть это закрытый перечень оснований, и это большой плюс.
Спасибо. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения опоры России по финансово-правовой безопасности, был с нами на прямой связи. С 1 октября предприниматели и самозанятые в Российской Федерации по новому закону получают возможность оформлять кредитные каникулы по кредитам, взятым даже до сегодняшнего дня. Кредитные договоры, заключенные с 1 марта 2024 года, подпадают под этот закон. Еще раз напомню, речь идет об экономических кредитах, то есть для предпринимателей или самозанятых. Срок кредитных каникул может составлять до полугода. Закон в июле подписал Владимир Путин. Представители этих категорий бизнеса смогут раз в 5 лет оформлять в банке кредитные каникулы. Льготный период одобряют, если максимальный размер кредита не превышает для самозанятых 10 миллионов, для микропредприятий 60, для малых предприятий 400 миллионов рублей, для средних 1 миллион.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следим за новостями по поводу жесткой посадки так называемой вертолета Ми-8 в Калининграде. Приходят новые подробности. 3 члена экипажа и 20 пассажиров предварительно были на борту этого вертолета, который совершил жесткую посадку в Калининграде. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Говорят, что все это было в аэропорту Храброво. Инцидент произошел из-за непогоды и сильного ветра. Техника и люди при этом не пострадали, а особо оговаривается в сообщении. В Калининграде сейчас дождь, сильный ветер, порывы до 13 метров в секунду. Следим за лентами новостей, а у нас еще одна история по поводу путешествий. Ну вот кто-то, кстати сказать, путешествует в Калининград, кто-то в соседние страны. В Кабмине утвердили список соседних стран с благоприятными условиями для туристов. Теперь есть и такая история. Благоприятные условия для туристов в соседних странах. Для туроператоров, которые продают туры в такие сопредельные государства с благоприятными условиями, будут действовать какие-то льготы. В перечне три страны – Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Говорят, что список сформирован в соответствии с новым законом, который в июле был принят, и он снизит финансовую нагрузку на туроператоров, которые туры продают только вот в эти самые страны. Такие фирмы должны страховать свою ответственность как в сфере внутреннего туризма на сумму от 500 тысяч рублей. Сейчас страховка оформляется на сумму от 50 миллионов при продаже туров в любые другие зарубежные страны. Ну вот, а Белоруссия, Абхазия и Южная Осетия теперь страхуются только на 500 тысяч рублей. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
На ваш взгляд, стоит ли ожидать резкого увеличения предложений на указанных направлениях?
Вы знаете, с одной стороны, я рад за то, что закон начал действовать, да, и есть такие поблажки, будем так говорить. С другой стороны, немного это тоже настораживает. Резкого сокращения стоимости, я думаю, ждать не стоит. Но просто многие сейчас компании, которые не могли себе позволить страховку в размере от 50 миллионов рублей, чтобы заняться этими странами, да, сейчас будут этим заниматься, и тогда уже рынок сбалансирует стоимость. Было бы возможностью получать правильные предложения и избежать мошенничества в данном случае. Это тоже нужно обращать внимание. Я все-таки рекомендовал бы тем людям, которые бы захотят спланировать свои поездки в эти страны, в первую очередь обращались к проверенным туроператорам и проверенным турагентам.
А подождите секунду, да. А что такое проверенный туроператор или проверенный турагент?
Через которого вы уже ездили, через которого ездили ваши друзья, знакомые, но в первую очередь турагенты. Сами туроператоры не занимаются реализацией тура, они только формируют эти пакеты, а мы, турагенты, их реализовываем. Вот фейковые могут появиться турагентство в интернете. Вот это тоже опасность такая. Я бы предостерег в первую очередь от этого.
Вот. Но ведь, если я правильно понимаю, речь ведь идет об особом законе. Значит, люди будут действовать на основании какой-то лицензии. Эту лицензию можно будет проверить?
Ну, все компании, которые называются туроператорами, они есть в реестре, и они уже там зарегистрированы. Но просто, если вы занимаетесь минеральными водами Кисловодском и Пятигорском, достаточно, или отправляете людей в Хабаровск или во Владивосток, это внутренний туризм, достаточно страховки, фонд персональной ответственности, вернее, страховой фонд 500 тысяч. А если вы хотите заниматься такими странами, как перечень которых был, вот сейчас изменение как раз этого и коснулось. Раньше без страховки на 50 миллионов рублей вы не имели права заниматься зарубежными странами. Сейчас вы также не можете заниматься Турцией, Египтом там, или Таиландом, но можете заняться Абхазией, Белоруссией и Осетией. Вот в этом и есть суть изменений.
Так, по большому счету, да. Тут, значит, самому не проверишь. Надо обращаться к агенту, который лучше разбирается в ситуации на рынке.
Лучше разбирается и проконтролирует, и всегда поможет и подскажет.
Так,
это, наверное, в первую очередь.
Теперь дальше. Значит, мы понимаем, что речь идет для туроператоров, о льготах для туроператоров. Тут наши слушатели, пока мы с вами говорили, начинают писать о том, что, ну ведь, к примеру, в Беларуси можно самостоятельно съездить. Человек, который поедет туристом в Белоруссию самостоятельно, он от этих льгот что-то будет иметь?
Нет, конечно.
Так, хорошо, если это заметные льготы, вы уже сказали, что значительного изменения цен ожидать не стоит, но все-таки с вашей точки зрения какое-то снижение будет или не будет роста?
Вы знаете, да, рынок в первую очередь будет сформирован таким образом, что владельцы на местах, владельцы объектов размещения будут искать более надежных партнеров, да, соответственно, это, как правило, уже крупные действующие туроператоры, если они еще не занялись этим направлением. поставлению. Вот отсюда и вырабатывается стоимость снижения цены. Это и чартерные перевозки. В Абхазии сейчас заработал аэропорт Сухума. Да? Вот, это и договорные контракты долгосрочные с объектами размещения крупных операторов. Если вы самостоятельно делаете это, ну вот, как правило, вы получаете стоимость со стойки. Ну, напрямую из отеля, да. У операторов другие основания, другие контракты, другие стоимости. Но, наверное, рынок приведет к тому, что конкуренция будет, наверное, все-таки работать на снижение стоимости. Хотя сразу этого ожидать не стоит.
А вот сейчас мы видим новости, утвердили список соседних стран. На этих новых правилах, когда уже, с вашей точки зрения, все более-менее стабильно заработает?
Ну, Белоруссия – это круглогодичное направление. Абхазия – до конца октября еще можно будет ездить. Но в Абхазию сейчас и так уже работают, отправляют наши туроператоры крупные, которые имеют лицензии и страховку на 50 миллионов. Поэтому я думаю, что у них мало чего поменяется. Вот. Это в первую очередь перспектива сотрудничества и какая-то выгода для небольших туроператоров, которые могли бы начать осваивать эти направления.
И эта перспектива может быть использована ими уже только в следующем туристическом сезоне?
Я точно не знаю, с какого времени начинает действовать закон, но подверженность сезонности, да, это этому и приведет, скорее всего.
Хорошо, тогда по-другому попытаемся зайти. Вот если выбирать из этих трех стран, перечень, надо сказать, не очень обширный.
Большой,
три страны,
да.
Да, Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Вот если ты хочешь воспользоваться этим, этой инновацией, теперь благоприятные условия, льготы для туроператоров, следовательно, наверное, мне будет чуть менее тревожно, может быть, даже смогу сэкономить. Так вот, если я хочу поехать по этому списку, как выбрать, куда посоветуете?
Вы знаете, я уже сказал, что Белоруссия – это круглогодичное направление. Там хорошо и весной, и осенью, и летом, и зимой, поскольку там до сих пор работают санатории, профилактории, лечебный туризм, да, ну и экскурсионный тоже. Ну и Абхазия, наверное, тоже прекрасная зимой, там мандарины созревать начинают сейчас, и море теплое до конца октября. Вероятности. Осетия тоже интересно, но это такой более экологический, что ли, туризм, да, то есть там в первую очередь это все-таки экскурсионный туризм.
Спасибо. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств и член Координационного совета по развитию туризма при Общественной палате. А Григорий пишет, что в Белоруссии хорошо, хорошо, там, говорит, колбасные изделия вкусные и казино работают. Вот, видите, сразу видны интересы человека. В Абхазии природа красивая и море хорошее. В Осетии моря нет, но природа красивая. Правда, после поездки в Абхазию или Осетию потом могут в Грузию не пустить, предполагает Григорий 859. Виталию кажется, что Абхазию откровенно лоббируют. Им, говорит, благоприятные условия, бесплатное электричество, аэропорт открыли, электричку пустили. А в ответ некоторые абхазские деятели заявляли, что им нужны богатые туристы, а не те, кто едет с палатками и лапшой быстрого приготовления. Так природа тут играет какую-то роль? Или вам важно, кто кому пустил электричку? Если мы обсуждаем, что, к примеру, эта страна, благодаря электричке в том числе, становится страной с благоприятными условиями для российских туристов. 347-й говорит, вот лучше Хайнань все-таки. Я, говорит, сам только что из Китая вернулся. В общем, ему кажется, что все-таки надо... А он подписывается как белорус, понимаете? Может быть, вы просто к Белоруссии более привычны, поэтому вам Хайнань больше нравится. Ну, не каждый бы в Белоруссии побывал. Виталий говорит, я вот в Абхазию не поеду, ему она не нравится, видимо. Из тех соображений, которые он написал, я, говорит, лучше в Беларусь поеду. Видите, как по-разному. Григорий вообще на Новый год в Абхазию ездил, и там было +20. Далее новости.